Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». 2018 год в России станет годом предпринимательства. Об этом российской газете сообщили в Минэкономразвитии. Проект указа уже согласован с заинтересованными ведомствами и направлен в Минюст. Чего ожидает от года предпринимательства бизнес-сообщество, рассказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Мы надеемся на большое количество мероприятий, встреч с руководством, форумов, возможности для развития B2B-площадок. Но самое главное, мы надеемся на изменение общего делового климата. Прежде всего, это снижение рисков для бизнеса, судебная реформа, контрольно-надзорная деятельность, уголовное преследование. Еще один важный момент – повышение доходности, увеличение возвратности на вложенный капитал. Именно тарифы, высокие ставки по кредитам, возрастающая налоговая нагрузка практически убили в большинстве секторов сам смысл бизнеса. Многое в этом процессе зависит от господдержки предпринимателей. Необходим целый комплекс мер, которые дадут стимул к развитию частной инициативы. В частности, сейчас регионы ведут активные, но не всегда успешные кампании по привлечению инвестиций на свои территории. В чем же заключается стратегия экономического развития в Псковской области? Как привлечь инвестиции и заинтересовать бизнес? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Напоминаю, что у нас прямой эфир. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте ПЛН, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове. Мы их обязательно обсудим. И сегодня гостем нашей студии в качестве эксперта и соведущего выступит Андрей Михеев, председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Добрый день, Андрей, спасибо, что нашли время. Я знаю, что вы вот чуть ли не с сессии областного собрания к нам сюда сегодня пришли.
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно важная тема, поэтому, несмотря ни на какие графики, конечно, всегда заинтересован ее обсуждать вместе с вами.
Отлично. Начнем немножко с другого. Вот буквально сейчас сообщение появилось о том, что депутаты утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. С точки зрения экономического развития и роста, бюджет у нас дефицитный. Превышение расходов над доходами составляет более чем 1,5 миллиарда рублей. Вот в этой ситуации о каком экономическом развитии мы можем говорить, да, и есть ли у нас вообще точки и драйверы, как сейчас принято говорить, для роста?
Да, действительно важнейший вопрос. Наверняка вы знаете, что действительно одним из направлений работы, деятельности администрации области, органов исполнительной власти является работа, связанная с увеличением, наращиванием налогового потенциала нашего региона. Причем вот эту фразу, не нужно ее расценивать только как негатив, да, там как попытка собрать все и вся со всех. Нет, действительно, администрация пытается искать здесь некий баланс между принятием необходимых мер по консолидации бюджетных доходов, бюджетных средств и определением тех точек, где необходимо дать определенные налоговые послабления, налоговые каникулы, известное словосочетание, с тем, чтобы на этапе развития бизнес мог вырасти и потом уже обеспечивать действительно пополнение доходной части бюджета и обеспечение тех расходных обязательств, которые сегодня несет на себе администрация области.
Ну, чтобы ту самую доходную часть бюджета, да, посредством налогов, в частности, увеличить, нужен сам бизнес. Нужно, чтобы появлялись какие-то новые предприниматели, новые проекты, чтобы эта сфера развивалась. Вот что у нас сейчас происходит? Какая текущая обстановка?
Ну, действительно, может быть, несколько цифр для общего понимания об экономическом развитии на сегодняшний день. Буквально коротко, 2016 год действительно закончили по большинству отраслей в принципе неплохо. Две ключевые отрасли у нас росли, это и сельское хозяйство, и промышленное производство. Плюс к этому по итогам 5 месяцев мы еще также видим несколько показателей, которые свидетельствуют об активизации, о неком экономическом росте. У нас стали подрастать инвестиции в основной капитал по первому кварталу. хоть это и небольшой пока прирост, но позитивная тенденция наметилась, конечно, будем пытаться ее поддерживать. И плюс важнейший показатель стабилизировался и даже на несколько пунктов вырос оборот розничной торговли. Да, ну, действительно, мы видели проблемную динамику предыдущий год-полтора. Сейчас несколько ситуаций исправляется. Полагаем, что действительно у некой активизации, вот такой экономической, и это дает повод нам говорить. Кроме того, активно у нас развивается отрасль строительства. Преимущественно она у нас определенную долю занимает в валовом региональном продукте. Поэтому, в принципе, можно говорить о достаточно стабильной экономической ситуации. Этому способствует и действительно достаточно диверсифицированная структура нашей экономики. Поэтому будем продолжать работу по всем направлениям экономического развития, пытаясь поддерживать те отрасли, которые либо на сегодняшний день дают нам наибольший плюс в развитии экономики, либо какие-то новые потенциальные отрасли, которые можно развить в промышленности, какие-то дополнительные направления в сельском хозяйстве и так далее.
Если говорить о розничной торговле, да, вы говорите, что ситуация стабилизировалась и действительно растет. А как же быть, в то же время у нас полно сообщений о том, что покупательская способность населения падает и доходы населения сокращаются. То есть за счет чего, получается, розничная торговля развивается?
Ну, безусловно, два взаимосвязанных показателя, да, это и доходы населения, и, безусловно, объем того рынка, который у нас есть на сегодняшний день. Можем говорить о том, что все-таки и замедлилось, стабилизировалось, может быть, сокращение реальных доходов населения, это показывает и статистика, если там в 2014-2015 году оно достаточно было существенное, проседало, все-таки сейчас эта ситуация стабилизировалась, плюс, ну, на наш взгляд, безусловно, организации торговли, видя, анализируя эту ситуацию, естественно, они вынуждены подстраиваться под рынок. То есть менять, может быть, какой-то свой ценовой сегмент, какие-то новые товарные позиции, номенклатуру вводить и так далее. С тем, чтобы, естественно, пытаться сократить вот те и объемные, и в денежном выражении показатели, которые проседали. Поэтому на сегодняшний день пока вот можно говорить все-таки о некой стабилизации, да, ситуации.
Понятно, хорошо. У нас есть звоночек в студию. Давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день, меня Андрей зовут.
Да, Андрей, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, просто хотел бы выразить нашу обеспокоенность. Значит, 21 июня закончились наши договора. Это павильоны, которые находятся на Рижском проспекте.
Да-да-да.
И ходят страшные слухи, что все же хотят убрать. Хотел бы попросить нашего уважаемого гостя, чтобы передал там губернатору или так далее, что там сотни рабочих мест, предприниматели просто там в администрации городской говорят, что, скорее всего, их уберут все. Тут и так тяжелая ситуация.
Андрей, а павильоны какие вы имеете в виду? Магеллан торговый комплекс?
Не Магеллан, а простые, на остановках.
Нестационарная торговля, да?
Да. Там просто весь Рижский проспект и так далее. Там я просто слышал, что есть такая угроза. Хотели бы попросить, если есть какая-то информация, прокомментировать по поводу и просто выразить нашу беспокойность, что есть такие вспышки. И очень просим повлиять и тоже в нашу сторону, потому что мы готовы идти навстречу, то есть сделать более красивую реконструкцию какую-то провести, но без договоров, без понятия, что там с ними будет. Сами понимаете, вложиться никто не хочет.
Конечно. Спасибо огромное. Понятно. Спасибо огромное. Да, спасибо за ваш вопрос, за ваш звонок. Напомню еще раз, телефон студии 567372, звоните. Андрей, ну вот как раз вопрос из сферы торговли, да, который мы сейчас обсуждаем.
Действительно известный вопрос. Не первый год, можно сказать, мы его обсуждаем. Буквально перед 21 июня мы, в общем-то, собирались у меня и с представителями городской думы, и с уполномоченным по правам предпринимателей. Действительно, беспокойность эту знаем, и в наш адрес поступали такие опасения. Ну, на сегодняшний день, по моей информации, какая ситуация? Действительно, 21 числа закончила действие старая предыдущая схема размещения НТО в городе Пскове. Вот. Но по моей информации, общались именно с администрацией города Пскова, они все эти договора должны сейчас продлить до утверждения новой схемы. То есть сейчас вот одномоментно расторжение договоров не будет. Это один момент. Второй, ну, чтобы, может быть, не несколько еще раз объяснить. И мы, в принципе, эту позицию тоже понимаем, городских властей. К сожалению, ну, исторически, наверное, да, тут кого-то обвинять, естественно, мы не можем. Сложилось так, что достаточно, с одной стороны, хаотично формировалась вот эта вся система торговых объектов. Действительно, не было выработано каких-то универсальных, то, о чем и Андрей сказал, архитектурных решений, да, хотя мы знаем, что бизнес готов. Вот эти вопросы пока еще не до конца урегулированы. Мы сейчас вот в течение полугода работали вместе с уполномоченным. Мы сейчас подготовили проект приказа Комитета экономического развития области, который бы, в принципе, регулировал, да, вот порядок для всех муниципалитетов формирования вот этих схем. Сейчас мы его окончательно хотим согласовать и с прокуратурой, и с городом, безусловно, который, ну, основной, скажем так, в данном смысле игрок, да, и, безусловно, мы понимаем, что здесь торговых объектов гораздо больше. И плюс, кстати, еще вот со следующего года, я не могу сейчас сказать, будет принят или нет, но на рассмотрении в федеральных органах власти находится новый закон, который также определит четко для всех субъектов, в принципе, Российской Федерации, вот правила игры, связанные с размещением нестационарных торговых объектов. Поэтому этот вопрос мы в комитете держим на контроле, мы периодически встречаемся и с городской властью, и с, скажем так, выразителями интересов бизнеса, это наше общественное объединение, Опора России, мы постоянно с ними общаемся, Деловая Россия, поэтому... Все должно решиться грамотно и разумно, без ущерба.
Не закрылись.
Да. Либо были предложены какие-то альтернативные варианты, естественно, для бизнеса, который уже работает, который наработал клиентскую базу, безусловно, это и рабочие места, и вот тот оборот розничной торговли, о которой я сказал, конечно, мы все заинтересованы, чтобы действительно было найдено какое-то консолидированное, устраивающее все стороны решение.
Понятно. Еще раз напомню, телефон студии 567372. Звоните. Сегодня в гостях у нас Андрей Михеев, председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. 567372. Выслушаем и ответим на ваш вопрос. Андрей, вот что касается инвестиций, есть какие-то цифры, статистика по привлечению инвестиций, да, ну, скажем так, ну, может быть, за 16-й год, за начало 17-го, и вообще какая динамика? То есть показатели растут или они стабилизировались, да, скажем так?
Ну, вот, да, я коротко сказал, по итогам 16-го года, к сожалению, отрицательная динамика продолжалась, у нас было падение, если мне память не изменяет, порядка 4-6% по сравнению с предыдущим годом. Но вот по первому кварталу мы видим уже некую стабилизацию, даже небольшой рост. У нас прирост по инвестициям составил порядка 2%. Понятно, пока говорить о том, что это, ну, действительно там радостное событие, можно сложить руки, естественно, мы так не делаем, то есть продолжаем работу, но считаем в том числе, что действительно показатель вот обнадеживающий, скажем так. Предпринимаем, безусловно, ряд усилий для того, чтобы все-таки эту динамику обеспечить и поддержать. Это и целенаправленная поддержка малого и среднего предпринимательства, которое все-таки мы считаем драйвером нашей экономики. Это, безусловно, так. Мы не стремимся поддерживать только крупных и исключительно только крупных инвесторов. Большой и, я бы даже сказал, наиболее большой пул мер поддержки сосредоточен именно для малого и среднего бизнеса. С этой целью мы в прошлом году активно сработали. Это была и финансовая поддержка малого бизнеса, и меры нефинансовой поддержки, которые активно используют, например, начинающие предприниматели. Они связаны с обучением, с анализом рынка, с помощью найти партнеров. Это и предприниматели, которые хотят выйти на международные рынки. Вы знаете, у нас второй год подряд работает Центр поддержки экспорта. В этом году мы также заявлялись в Минэкономразвитии и получили поддержку для, скажем так, целенаправленной поддержки, наверное, двух направлений бизнеса малого и среднего. Отдельно это социальное предпринимательство, то есть это тот бизнес, который может и, наверное, действительно и должен войти в рынки социальных услуг. Это различные социальные проекты, оказание услуг в социальных сферах, в социальной сфере. Координация этой работы будет заниматься специально созданный центр инноваций социальной сферы. И второе направление – это поддержка, в первую очередь, наверное, производственного технологического бизнеса. Специально создали региональный центр инжиниринга, который может провести технологический аудит предприятия, понять, в какую кооперацию он может вступить с более крупными предприятиями, поискать ему партнеров по технологической цепочке на других рынках, в других регионах. Ну, будем рассчитывать, что как раз вот сейчас они только полгода в этом году смогут работать, и какие-то результаты мы уже увидим, ну, наверное, в начале следующего года, скорее всего.
Вот что касается этого направления, наши слушатели и читатели Псковской ленты новостей достаточно часто задают вопрос о том, что организации бюджетных, которые, ну, часть из которых вы уже назвали, часть которых действует уже несколько лет, их очень много, достаточно много. То есть первый вопрос, который они задают, то есть комитет не справляется со своими обязанностями, да, первый вопрос. Второй, это же все люди, которые работают за счет бюджетных средств, да. Вот поясните необходимость создания подобных организаций, как они могут повлиять на развитие бизнеса.
Ну, безусловно, вопросы такие периодически задаются. Ну, я, наверное, несколько просто так тезисов приведу. Во-первых, всегда, ну, четко нужно различать государственно-властные полномочия, да, которые исполняет орган исполнительной власти конкретный, и функционал, который направлен на работу, ну, я так в широком смысле скажу, потребителям. Это может быть как население, так и юридические лица, так и коммерция. Да, то есть те услуги, которые оказывают вот эти организации инфраструктуры. Органы власти просто их не могут оказывать в силу законодательства, полномочий и так далее. Второе, ну, отчасти, наверное, к сожалению, мы, безусловно, завязаны и на правила игры профильных министерств и ведомств, которые определяют политику в данной сфере. Такой подход в данном случае все-таки использует профильное министерство, Министерство экономического развития, говоря о том, что нецелесообразно сосредотачивать вот различные организации инфраструктуры поддержки бизнеса под, скажем так, одной крышей. Вы знаете, у нас, в принципе, достаточно крупная организация такая существует, это фонд гарантии поддержки предпринимательства. В свое время целенаправленно шли как раз с точки зрения минимизации сдержек, затрат на АУП, в том числе, четыре направления сделали под одну организацию. Да? Но сейчас, действительно, анализируя ситуацию и понимая, что еще два направления, например, поставить в эту же организацию, это была бы уже неуправляемая организация. Да? То есть, соответственно, те целевые ориентиры, индикаторы, которые ставят перед нами и федеральное министерство, которое мы перед собой ставим с точки зрения поддержки бизнеса, ну, велик риск их неисполнения. Поэтому было принято решение вот сейчас две организации создать. Я сразу могу сказать, что там не раздутый штат, и в той, и в другой организации это три человека, идет совмещение функций, то есть директор, он же исполнитель, и он же и бухгалтерские функции выполняет.
Да, это один из ключевых вопросов, который беспокоит обычно.
Вот, да, то есть нет, совершенно верно, никто не набирает отдельно там по 10 человек менеджеров и одного исполнителя. Нет, идет совмещение вот выполняемых функций, безусловно, с учетом тех ограниченных бюджетных средств, которые мы получили и из федерации, и из областного бюджета.
А эффективность вот этих служб, организаций, да, можно как-то оценить? Вот в чем их мерить? В килограммах, в инвестициях или в рублях?
Ключевые показатели эффективности для всех этих организаций, они установлены соглашениями с федеральным министерством, которое подписывает губернатор Псковской области, ни много ни мало, о соглашении о предоставлении субсидий. Там четкие конкретные показатели для каждой организации. Это либо количество заключенных договоров, например, на экспорт, либо количество новых запущенных проектов в той или иной сфере, количество новых созданных рабочих мест в рамках тех проектов, которые поддерживает каждая из этих организаций инфраструктуры. Они, в принципе, все у нас есть. Мы, безусловно, как минимум раз в полгода отслеживаем динамику выполнения, получается, не получается. Естественно, окончательные итоги подводим по итогам финансового года. Ну, на сегодняшний день, пока не говорю про две новые организации, в целом по оценке развития по прошлому году Псковская область с показателями эффективности справилась. Ну, по-моему, 98 или 99% у нас была эффективность. 1% неэффективности был связан с тем, что небольшую долю субсидий нам пришлось в прошлом году вернуть в связи с неиспользованием ее в одном из муниципалитетов Псковской области.
Понятно. То есть динамика есть?
Есть и будет.
Телефон студии 567372. Напоминаю, что общаемся мы с председателем Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. В студии у нас Андрей Михеев. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. С удовольствием с вами пообщаемся. 567372. Андрей, ну, нельзя, наверное, обойти вниманием такую глобальную тему, как особая экономическая зона Моглина, да, которая, наверное, один из ключевых проектов по привлечению инвестиций сейчас в нашем регионе. Буквально на прошлой неделе гостем студии у нас была Ольга Торбич, директор этой компании. Сейчас, насколько мне известно, у нас 6 инвесторов уже заявились, да, и активно работают. Вот в ближайшее время планируется запуск, то есть производственные мощности какие-то появятся. Но в то же время потенциал весь Моглина, это, по-моему, 47 площадок, да, 47 инвесторов могут принять. Вот на данном этапе 6 инвесторов – это много или мало? То есть как можно оценить и какой план развития, какие должны быть достигнуты в ближайшее время показатели?
Ну, вот здесь тоже можно говорить как раз-таки о ключевых показателях эффективности. Они в том числе установлены и для особой экономической зоны, поскольку, вы знаете, зона федеральная, безусловно, этот статус никуда не делся, она ее сохранила. Они установлены также в соглашениях и в перспективном плане развития Моглина. По оценке эффективности за 2016 год мы показатель по 6 резидентам, это даже несколько перевыполнили. Понятно, опять же, может быть, с точки зрения, ну, обычного человека, может быть, хотелось бы, чтобы уже было там и 20, и 30, еще, может быть, больше инвесторов. Но мы полагаем, что мы идем своевременно, скажем так, поскольку тоже, ну, наверное, я думаю, очевидно, если бы одномоментно на территорию зоны пришли бы там 30 инвесторов, и все начали стройку, тоже определенная, скажем так, неразбериха началась бы. Показатели установлены, до 2024 года нам необходимо привлечь еще, сейчас цифру не назову, но, ну, определенное количество инвесторов, Ольга Владимировна, может, ее называла в своем эфире. Поэтому мы, естественно, идем по этому плану, будем его выполнять. Причем причин думать о невыполнении нет. На сегодняшний день более 10 потенциальных инвесторов в соглашении намерениях у управляющей компании заключены. Вот буквально тоже в конце той недели общались с местным инвестором, не буду пока его называть,
в управляющей компании. Да, я помню, она озвучивала вот эту тему, что представитель местный какой-то именно псковского бизнеса, он заходит в особую экономическую зону.
Это вот она говорила про одного, эфир, видимо, тоже был во вторник, а мы еще в пятницу общались.
То есть еще один появился. Да, да. Вот это вот любопытный момент, то, что местный бизнес пошел в особую экономическую зону. То есть я так понимаю, что тенденция положительная как минимум, да, и говорит о том, что какая-то вот активность пошла и действительно и у нас, да, в нашем регионе.
Безусловно, ну и на мой взгляд, вот здесь можно слово сказать некое «поверили». Да, то есть увидев действительно, что и появилась инфраструктура вся необходимая, инженерная, таможенная на площадке Моглина, и что уже два инвестора действительно, как вы правильно сказали, ну, в ближайшее время будут запускать свои производства, когда закончит монтаж оборудования. То есть, действительно, это показатель того, что это рабочий инструмент, рабочий проект, который будет дальше развиваться. И, в принципе, опять же, как вот буквально год назад все говорили, что вот такой период экономического спада как раз он хорош для принятия решения по новым проектам, для инвестирования. Поскольку пока другой бизнес будет сидеть думать, ты можешь сделать качественный прорыв и завоевать часть рынка. Поэтому мы всячески и всех призываем, и на всех встречах, и с местным бизнесом, и, безусловно, на каких-то наших выездных мероприятиях. Всем продолжаем рассказывать про нашу площадку, про те шаги, которые мы уже сделаны. Всех приглашаем к обсуждению бизнес-планов.
В то же время достаточно часто задают вопросы, ну, касаемо, да, продолжим особой экономической зоны, что инвесторы достаточно, скажем так, ну, неизвестные широкой публике, да, претензии к тому, что нет каких-то мировых брендов. И в то же время, наверное, нельзя обойти вниманием ситуацию с Великим Новгородом, да, когда IKEA, крупный производитель шведский, зашла именно в Новгород, а не к нам, в Псков. Ну, вот по-человечески обидно, с одной стороны. То есть, вроде как, здесь все условия созданы для того, чтобы подобные гиганты заходили. В Новгороде же нет особой экономической зоны. Но, тем не менее, почему-то они предпочли наших ближайших соседей. Вот вам, со своей стороны, не обидно, что такая возможность ушла из нашего региона? Потенциально, конечно.
Ну, может быть, и обидно, может быть, и нет. Тут, наверное, такой вопрос дискуссионный. Ну, опять же, я думаю, вы прекрасно понимаете, что каждый инвестор при принятии решения, естественно, оценивает ряд факторов. И это не всегда только экономическая целесообразность может быть. Да, это может быть какие-то политические моменты, вопросы решения, договоренности, которые там были достигнуты когда-то ранее. Это могут быть и вопросы логистики. Да, то есть, понятно, можно сравнивать логистику нашу, Новгорода. Наверное, он прямо на дороге все-таки, да, между Москвой и Петербургом. Может быть, это было с точки зрения данного инвестора более правильно, поскольку мы знаем точки продажи IKEA, естественно, все в этих больших торговых супермаркетах были. Вместе могу, кстати, сказать, мы постоянно анализируем таможенную статистику, в общем-то, практически все IKEA завозит через нашу границу. Так что, можно сказать, мы тоже с ними работаем.
Вариантов нет, потому что Новгород не граничит.
Да, поэтому, тоже поэтому это позитив, и все равно это дает возможность дальнейших переговоров. То есть, безусловно, каждый инвестор, особенно крупный мировой, как вы говорите, да, с мировыми брендами, они чаще всего это развиваются поэтапно, да, то есть вполне возможна вероятность, когда вот они сейчас посмотрят, как у них сработал этап. Мы никогда такие контакты не забрасываем, даже если они не получились. На сегодняшний день, на момент, мы, безусловно, отслеживаем ситуацию, смотрим, как развивается этот новый бизнес, с тем, чтобы, может быть, в дальнейшем еще раз попытаться предложить Псковской области, зону Моглина в том числе, для каких-то новых проектов.
Будем надеяться. Напомню, телефон студии 567372. Звоните. С удовольствием вас выслушаем, пообщаемся. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Андрей Михеев, председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Андрей, к теме АПК, если переместиться. Да, в начале программы мы с вами говорили, что эта сфера показывает определенный рост. Вот в чем это выражается и насколько, на ваш взгляд, господдержка финансовая в том числе сказывается на ситуации на селе. И перед тем, как вы будете отвечать на мой вопрос, давайте послушаем, пообщаемся с нашим радиослушателем. Есть звоночек в студии у нас. Алло, добрый день, слушаю вас.
Добрый день.
Да, представьтесь.
Ага. Игорь зовут.
Да, Игорь.
Хотел спросить о мерах поддержки, которые предпринимает вот комитет областной, да, по развитию. Планируется ли поддерживать вот коммерческие структуры? Вот сейчас эпопея идет замена кассовых аппаратов.
Замена кассовых аппаратов.
Предусматривается ли какая-то субсидия или какая-то мера поддержки для замены?
Ага, спасибо, Игорь. Серьезную тему затронули, да, вот это онлайн-интернет-кассы достаточно актуально, и действительно с этим связано очень много проблем у многого бизнеса. Многие даже, насколько мне известно, какие-то сети, сетевые организации, они закрывают торговые точки именно в силу того, что невозможно обеспечить устойчивую работу. Вот, пожалуйста.
Действительно, вопрос тоже известный, не сегодня он возник. Мы обсуждали это и с деловым сообществом, и с уполномоченным правом предпринимателя, и с представителем наших деловых объединений неоднократно. То есть, как здесь действительно можно помочь, посмотрели опыт других регионов. Собственно, на сегодняшний день мы будем пытаться работать над двумя, скажем так, инициативами. С точки зрения финансовой, действительно, мы посмотрели в ряде регионов, внедрили такую меру поддержки, как субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой вот этой необходимой контрольно-кассовой техники. Очевидно, мы понимаем, конечно, что в течение этого года мы уже в бюджет, скорее всего, такие поправки не сможем внести. Но, опять же, практика субсидирования, она позволяет принимать, например, к возмещению затрат и затраты, проведенные в прошлом году. Поэтому мы такие предложения будем формулировать при подготовке бюджета на плановый период. Обсуждать и с руководством региона, и с депутатами, действительно, насколько востребована эта мера. С другой стороны, различные инициативы ходят, но они и на федеральном уровне ходят, законодательные инициативы. Все-таки перенести сроки от повсеместного внедрения ККТ, да, контрольно-кассовой техники, на более дальний период, там, 19-й, 20-й год и так далее. Сейчас оставить контрольно-кассовую технику, например, как предлагается, только для подакцизных, подлицензионных товаров, табак, там, алкоголь, да, вот. Поэтому, сейчас будем прорабатывать вот эти два направления, либо законодательное совместно с нашими деловыми объединениями и параллельно финансовое на следующий год.
с этой точки зрения понятно. А вообще в целом сама вот эта инициатива с введением онлайн-касс, она же, ну, с точки зрения развития бизнеса, да, опять же, и экономики региона в целом, то есть, ну, то, что это налоговая, скажем так, прозрачность, с одной стороны, это все понятно, но с другой стороны, мы же видим действительно вот серьезные финансовые проблемы у бизнеса, особенно у того самого малого, которого стараемся поддерживать. То есть стоимость одной кассы, я боюсь ошибиться, в районе 5000 рублей, по-моему, да?
Ну, в среднем даже больше,
насколько я знаю. Ну и плюс еще услуги по ее обслуживанию.
Совершенно верно.
Вот ваше мнение, это что будет? Это будет развитие именно или это тормоз подобной инициативы?
Ну, опять же, мотивацию, часть мотивации федеральных органов власти вы озвучили. Безусловно, это налоговая прозрачность. С другой стороны, вот такие все системы, они все-таки позволяют действительно отслеживать и там, происхождение товара, да, как первый этап вот этих всех систем, с тем, чтобы избегать и какой-то контрафактной, фальсифицированной продукции. Реальный честный бизнес, в принципе, в этом должен быть заинтересован, да, поскольку многие конкуренты на различных рынках все-таки работают недобросовестно, да, и таких фактов мы знаем. С другой стороны, наверное, конечно, какую-то этапность с точки зрения и финансовой нагрузки на бизнес нужно было предусмотреть, с тем, чтобы действительно не за вот, там, полгода весь бизнес был обязан установить данную контрольно-кассовую технику.
То есть действительно сроки надо было как-то продумать?
Вероятно, да. Все-таки некую вот такую рассрочку, поэтапность все-таки предусмотреть. Она частично предусмотрена, да, то есть вы знаете, например, для торговых точек в сельской местности, по нашему закону, к таким мы отнесли, где население меньше 10 тысяч, да, то там нет обязанности подключаться именно к онлайн. Да, то есть ты условно раз в год будешь сдавать накопленные данные в налоговую.
Ну, потому что там большие проблемы.
Ну, безусловно. То есть эту проблематику действительно ответственные разработчики это увидели. Может быть, вот эту этапность также нужно было предусмотреть все-таки, чтобы действительно это не легло вот разовой нагрузкой на малый бизнес.
Понятно. 567372, телефон студии. Звоните, выслушаем ваше мнение и ответим на ваши вопросы. 567372. Андрей, да, и возвращаясь к нашему предыдущему вопросу про сельское хозяйство и про динамику развития. Вот какая картина здесь?
Ну, действительно, уже последние годы агропромышленный комплекс области показывает положительные результаты, причем темпы прироста, так они одни из лидирующих, насколько я знаю и помню, среди всех субъектов Российской Федерации. Это и по индексу, в принципе, сельхозпродукции, и отдельно, безусловно, по приросту продукции в сфере животноводства. Безусловно, с учетом того, что все-таки на сегодняшний день в целом, наверное, в Российской Федерации отрасль сельского хозяйства, она невысокорентабельная, скажу так. Безусловно, те меры государственной поддержки, федеральные плюс региональные, конечно, они необходимы, поскольку все инвестиционные проекты, это и там, крупные инвестиционные проекты, и частные инвестиционные проекты, все они, большинство из них завязаны на кредитные ресурсы. Поэтому, конечно, помогать труженикам села, так я в целом назову, да, сельхозорганизациям, в действительно погашении этих кредитов, да, это, наверное, все-таки существенная мера поддержки. И сейчас, вы знаете, уже несколько лет последних, то есть и политика Минсельхоза в целом, она направлена на то, чтобы в основном финансировать, скажем так, да, субсидировать вот эти кредиты, которые были взяты на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях. Поэтому, на мой взгляд, и насколько я знаю, по крайней мере, по нашей, по областной политике эти меры будут реализованы и в дальнейшем, поскольку, конечно, многие брали кредиты на долгосрочную перспективу с учетом сроков окупаемости в сфере сельского хозяйства, это не 3-5 лет, гораздо больше, конечно, эту политику необходимо выдерживать.
То есть финансы предусмотрены и на следующий год в том числе?
По крайней мере, в плановом бюджете это было предусмотрено, сейчас уже осенью, вы знаете, будем входить в новый бюджетный цикл, я думаю, конечно, отдельно это направление будет обсуждаться.
Понятно. И в продолжении темы, сейчас у нас Ну, немножко из сферы внешней политики. Очередной пакет санкций был принят, пускай он более узкий, чем предыдущий. Тем не менее, политика продолжается подобная, и импортозамещение у нас основной как раз вектор развития сельского хозяйства в том числе. Вот на ваш взгляд, как справляются наши производители в этих условиях, да, и можно ли действительно выйти на какой-то конкурентный уровень?
Ну, безусловно, на конкурентный уровень выйти можно, и уже вышли, да, то есть, вы знаете, там у нас есть хорошие примеры предприятий в Псковской области, которые действительно выпускают продукцию, ну, не уступающую европейским. Вот мне, например, сразу, когда вы начали задавать этот вопрос, импортозамещение, вспомнилось наш Великолукский молочный комбинат, да, и вот их новая линейка сырной продукции, которую они с прошлого года, по-моему, выпускают. По оценкам многих и потребителей, кто пробовал эту продукцию, вот, ну, ничем там европейским сырам хорошим не уступает. Да, поэтому, конечно, есть и негативные факторы, да, и мы тоже читаем и в новостях про них, то есть, естественно, хочется сразу и много продать, поэтому начинаешь там то ли какое-то масло не то подливать.
Начинают экономить.
Да, да, то ли еще что-то, но, безусловно, наверное, это вот издержки вот этого тоже процесса, когда вот, как вспомнились там слова Александра Николаевича, нашего депутата, который, собственно, работает в сфере агропрома, когда вот этот перевернулся,
да,
братчику Александра Николаевича, фура с пряниками, и сразу вот, как это, от радости, ну, может быть, что-то не так пошло у некоторых, вот. Поэтому я думаю, конечно, и эти вопросы по качеству продукции, они будут урегулированы, для этого есть соответствующие службы, которые следят за качеством продукции, есть, собственно, сам потребитель. Да, который, в принципе, которому, если несколько раз скажут,
голосует
о том, что
это, кошельком.
Да, продукция, если это некачественная, то ее покупать не будут. И тогда такие проекты, к сожалению, производители будут уходить с рынка.
У нас очередной звонок в студию. Давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день, слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
Добрый день. Игорь зовут. Я задавал вопрос.
Пожалуйста.
И второй вопрос, так как я тоже являюсь предпринимателем, микробизнес, значит, по субсидии спросил. А второй вопрос, есть фонд гарантии содействия предпринимателю.
Да, действительно.
Области. Значит, этот фонд оказывает услуги, в том числе и микрофинансирование. Uh-huh. И вот хотел руководителю задать вопрос. В регламенте предоставления субсидии для малого бизнеса, а это до 5 миллионов рублей, есть такая фраза, что залог обеспечительный предприниматель должен предоставить в двукратном размере. Как это соотносится с развитием микробизнеса?
То, ну, есть, то есть, если претензии на 5, да, то 10.
То в двойном размере, да, здесь я должен заложить, где здесь развитие предпринимательства и зачем такие фонды существуют, если они, ну, не помогают, а просто заявительного такого характера получается, да, вот мы якобы предоставляем, но где микробизнес найдет средства, чтобы заморозить. Банк дает даже 70% от залоговой стоимости, а здесь в двукратном размере.
Спасибо, Игорь, за ваш вопрос. Ну да, действительно, если бы у меня было 2 миллиона, я, наверное, за миллионом бы не пошел в этой ситуации. Пожалуйста, Андрей.
Да, хороший вопрос, действительно, тоже периодически его задают. Ну, тоже несколько позиций просто озвучу. Опять же, это не желание самого фонда или учредителя в лице комитета. К сожалению, мы действуем в рамках тех правил, которые нам устанавливает федерация, на капитализацию именно фонда с точки зрения микрозаймов и гарантийного фонда, большая часть средств давала федерация. Поэтому мы вынуждены просто действовать по тем правилам, которые нам установили. Во-вторых, я могу сказать, то есть вот обеспечение, когда принимает правление решение выдачи микрозайма, это один из факторов. Действительно, дисконт принимается в 100%, поэтому все правильно цифру назвали. По сути, получается, нужно обеспечение в два раза больше. Всегда заявка рассматривается по совокупности факторов. Всегда. Это и текущее финансовое состояние, и возможность залогов, там еще дополнительные факторы, информация от банков, например, опять же, мы всегда собираем, были ли просрочки и так далее. Почему такая строгость? Многие, к сожалению, на это обращают внимание, поскольку это государственные деньги. То есть контроль расходования государственных средств, он более жестокий и жесткий, да, чем контроль расходования там тех же средств коммерческих банков.
Но всегда эту сумму можно как-то снизить? Вот, при индивидуальном подходе.
Вот еще раз я говорю, всегда заявки рассматриваются в комплексе. И, скажем так, безусловно, если у не хватает предпринимателя залогового имущества, мы всегда пытаемся какие-то найти дополнительные варианты. У нас есть другая система. То есть, например, если у такого предпринимателя нет залогового обеспечения, мы предлагаем, например, другой механизм. Мы готовы, фонд, да, выступая поручителем, своим гарантийным фондом, поручиться за данного клиента перед банком. Соответственно, взять бремя и риски по невозврату данного кредита на себя.
Такая практика работает?
Конечно, безусловно. Это одно из, вот помимо микрозаймов, это второе направление финансовое, по которому сейчас работает фонд. И обязательно его нужно использовать. Да, может быть, здесь не будет такая минимальная ставка, 8%. Но, к сожалению, вот здесь иногда приходится выбирать все-таки. Либо поменьше ставка, либо, если у тебя не хватает залогов, тогда идти по этому пути.
Ну, ключевой момент, что вы готовы идти навстречу.
Если есть проблема вот у данного радиослушателя Игоря, пожалуйста, пусть вот ко мне в комитет обратится. Мы готовы индивидуально встретиться, посмотреть на его финансовую ситуацию, поискать какие-то пути. И не только он.
Понятно. Хорошо. 567372, телефон студии. Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Михеев, председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. У нас есть очередной звонок в студию. Андрей, давайте продолжим общение с нашей аудиторией. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Сергей Иванович.
Псков. Да, Сергей Иванович, слушаем вас.
Значит, что я хотел бы сказать и вопрос задать. Одной из самых главных проблем развития псковской экономики, я считаю, самое главное, это неумелое управление чиновничеством, так сказать, своих функций. И полная избыточность этих функций, и неумение управлять ими, и, так сказать, вообще нет такой программы развития, так сказать, развития бизнеса и малого предпринимательства. А вопрос мой в чем заключается? Нет ли какой-либо информации о том, что вот накануне должно произойти оптимизация чиновнического, регионального, муниципального аппарата? Спасибо.
Понятно. Спасибо, Сергей Иванович, за вопрос. Произойдет, Андрей, не в курсе, ну, сокращение аппарата, чистки, оптимизация?
Я начну, да, вот с вопроса, потом все-таки комментарий тоже маленький дал. Ну, у меня такой информации нет. Да, вот, сокращение, я не знаю, Сергей Иванович имел в виду вообще там, ну, федеральные, региональные,
кадровые местные, решения, наверное, на уровне региона. Ну,
я пока таких не в курсе, да. Поэтому мне тут трудно дать комментарий. А я просто хотел бы дать комментарий про нет там стратегии, программы все-таки. Вот что касается малого и среднего бизнеса, у нас в рамках, ну, у нас вообще есть государственная программа развития экономики. Она из нескольких подпрограмм состоит, собственно. И одно из ключевых мест в ней занимает как раз подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства, где все у нас меры прописаны. Поэтому, ну, если есть какой-то дефицит информации, пожалуйста, эту программу можно найти и на нашем сайте, на сайте нашего комитета. Можно обратиться, прийти в комитет, мы прям готовы ее распечатать, почитать.
Понятно. Ну, то есть, а в плане некачественного управления?
Ну, тут сколько людей, столько мнений. Я свою работу, конечно, могу оценивать, но, наверное, тоже оценку себе должен давать не я. Может быть, как раз вот... Да,
понятно. Да. Поехали дальше. У нас несколько минут осталось. Мы с вами в начале программы говорили о жилищном строительстве, да, и строительной отрасли в том числе. У нас в регионе было подписано несколько инвестиционных соглашений, достаточно серьезных, да, между представителями строительного бизнеса, я имею в виду группу компаний «Лук» в том числе, да. Вот в этой сфере... Какое может быть удачное развитие, в котором и застройщикам будет интересно работать на нашем рынке, и в том числе администрация закроет свои вопросы? Ведь не секрет, что сейчас строительный рынок, я имею в виду рынок жилья, он находится в состоянии стагнации. То есть жилье строится, тем не менее, но, как мы с вами говорили, возможностей финансовых у населения не так много. Вот стоит ли строить больше, да, и как это все будет реализовано?
Ну, действительно, важнейший вопрос. И много у нас достаточно активных застройщиков на рынке Псковской области. Несколько проектов, которые, да, реализуются в жилищной сфере. Негативные настроения, скажем так, вот в жилищной сфере мы видели действительно, наверное, в 15-м, начале 16-го года, годов. Сейчас все-таки ситуация, на мой взгляд, несколько выправляется, и этому есть ряд объяснений. Тоже наверняка и видели, и знаете. Многие сейчас и кредитные учреждения все-таки предлагают, ну, более-менее уже разумные условия и
по ипотеке,
да, поэтому все-таки это дает возможность действительно населению не только одномоментно, да, немногие могут себе это позволить, к сожалению, купить жилье, квартиру, но действительно и вот рассчитывать на такие долгосрочные инструменты. Что касается вот даже того же инвестиционного проекта, который вы привели, он же рассчитан, ну, практически на 10 лет, да, то есть, понятно, за один год, там, не знаю, 500 тысяч квадратов жилья у нас все равно дополнительно не появится. Но действительно, на примере этого проекта мы постарались отработать, ну, такую интересную достаточно схему, условную можно назвать схема государственно-частного партнерства, когда администрация, инвестор взаимодействовали не только в рамках инвестиционного проекта, но и инвестор взял на себя так называемые социальные обязательства вот, поучаствовать в государственной программе по переселению людей, населения из ветхого аварийного жилья. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот в краткосрочной перспективе сейчас говорить о рисках нет, поскольку все-таки проект спланирован на достаточно долгосрочную перспективу. Но, конечно, каждый застройщик в дальнейшем, наверное, должен учитывать в том числе и параметры этого проекта с учетом того рынка, объема жилья, который будет строить, ну, в данном случае, вот компания, которую вы назвали.
А, может быть, не совсем к вам вопрос. У нас есть ряд программ и федеральных, и региональных по поддержке населения, нуждающихся в приобретении жилья. Да? Вот одно дело расселение аварийных, есть еще параллельные программы. Вот что с этими программами произойдет? Потому что много людей признаны нуждающимися в улучшении условий. Не будет ли она свернута в ближайшее время? И действительно ли есть шанс у тех, кто находится сейчас в очереди, в каком-то обозримом будущем это жилье получить? Может быть, в частности, вот посредством таких инвестиционных соглашений?
Ну, безусловно, инструменты вот такого государственно-частного партнерства, они все больше проникают, скажем так, в государственные инструменты, ну, в том числе и социальной политики, жилищной политики, да, то есть такие примеры есть, безусловно, не только в Псковской области, но и, ну, в первую очередь, наверное, в более крупных субъектах, это и Москва, и Санкт-Петербург. Когда все-таки инвестор не только извлекает какую-то прибыль, но, безусловно, и является вот участником таких программ. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, я не слышал о том, что такие программы будут сворачиваться, то, о чем вы говорите. Действительно, проблемы есть. То есть, я так понимаю, говорить о программе, вот там, в том числе, город Псков, да, это, да, вот большая, да, вот эта очередь, еще непонятно, с какого года. Ну, наверное, тоже постепенно эта программа будет все равно реализована, безусловно, поскольку сворачивать программы, когда люди уже рассчитывают на все-таки получение помощи, наверное, это не совсем правильно. Вот. Но, безусловно, мы взаимодействуем вот в этой сфере и с профильным вице-губернатором, который курирует это направление строительное, все-таки в попытках найти вот такие инструменты, концессионные инструменты государственно-частного партнерства, которые бы позволили, ну, быстрее решать данную проблему. Сейчас мы, ну, там, буквально коротко там, анонсируем, пытаемся сложить аналогичный проект в городе Великие Луки, например. Да? Ну, сейчас рано говорить об успехе, мы подготовим проект к совету по инвестициям, вынесем его туда, рассмотрим, если он получит одобрение руководства региона, мы тогда дальше продолжим им заниматься совместно.
То есть работа в этом направлении также
ведется? Безусловно, безусловно.
Понятно. Спасибо вам большое. Программа наша подошла к концу. Напоминаю, что слушали вы программу «Экономика». Сегодня в гостях у нас в студии был Андрей Михеев, председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Спасибо вам, Андрей, за то, что пришли.
Спасибо, спасибо. Готовы еще обсуждать, ну, различные
вопросы. Обязательно, да, еще встретимся в этой студии. Я же с вами прощаюсь. До свидания и до встречи в следующий вторник.
«Экономика» на Псковском эхе.